Говорит радио «Свобода». В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня в программе Уго Арлотта, неаполитанский толстовец, в памяти джазовой орфистки Элис Колтрейн. Познанский театр ставит спектакль о гонениях на него в советские годы. Русский европеец генерал Ростислав Фадеев. Европейский музыкальный календарь. Начнем с разговора о шикарной жизни. Недавно в Москве вышла новая книга Лены Лениной «Элита Франции». В аннотации сказано: «Лена Ленина – модная писательница, живущая в Париже, в своем путеводителе по Франции класса люкс, познакомит вас с миром роскоши французских миллиардеров и аристократов, с бытом и увлечениями представителей французской рублевки, с закрытым миром французского jet-set, с лучшими французскими достопримечательностями и произведениями искусства, ресторанами, дворцами, закрытыми секс-клубами, с Каннским фестивалем, самыми дорогими морскими и лыжными курортами и спа, с самыми большими яхтами и частными самолетами звезд». Наш корреспондент Дмитрий Савицкий взял интервью у Лены Лениной по телефону. Его собеседница отдыхала в этот день в Куршевеле.
Кого вы имели в виду, когда писали вашу книгу? Какого читателя?
Безусловно, я писала для всех. Мне казалось, что все люди, даже те, кто никогда не выезжал ни разу за границу во Францию, с удовольствием прочтут краткий такой светский справочник о том, что есть самого лучшего во Франции, что есть самого лучшего в Париже, на Лазурном берегу и в Куршевеле. Те, кто часто бывают и приезжают, тем было бы во много раз интереснее, потому что, ну, в общем, я уже давно, очень много-много лет живу во Франции, и так уж получилось, что я знаю, может быть, и вещи, которые не все знают, и вот я провела серьезную аналитическую работу, прежде чем написать эту книгу, поэтому мне казалось, что эта книга должна быть интересна всем.
Но все-таки для людей, которые не обладают миллионами и миллиардами, это не немножечко дразниловка.
Дело в том, что для того, чтобы приехать во Францию, не нужно иметь ни миллионы, ни миллиарды. И иногда путевки стоят всего $300 на уикенд.
Если в мир богатых попасть, будучи привлекательной и смекалистой женщиной, не так уж трудно, в мир аристократов попасть гораздо труднее. У вас был свой какой-то проводник?
У меня были тысячи или миллионы проводников, которые открывали передо мной двери, потому что я очень хотела туда попасть. Угу. Но вы знаете, существует масса людей, которым сколько ни открывай эту дверь, а так они туда и не находят в себе силы, способности войти. А некоторые пролезают даже в замочную скважину. В общем, я думаю, что все зависит от желания познать то, что находится за дверью.
В таком случае, в чем секрет? У вас есть какая-то секретная отмычка?
Мне просто очень хочется, а я обычно настойчиво добиваюсь того, чего мне очень хочется.
Ну, понятно. То есть вы опасная женщина, которая вызывает вокруг себя ситуацию, от которой многим отказаться невозможно.
Нет, я милая, пушистая.
И с этим все согласны. Я понимаю.
Но мне просто очень любопытно. Мне кажется, что у меня мозг не потерял вот этой детской впитываемости и таким образом развивается. Главное не потерять этой жажды познания.
Ну, вы счастливый человек просто.
Счастливых людей не бывает. Я думаю, что я стала сильной, или, как мне кажется, чуть-чуть сильнее, чем некоторые, только потому, что я так много пережила.
Ваша книга получилась как некий гид. Как же вы собирали материал?
Помимо того, что у меня есть какой-то собственный личный опыт и возможность доступа к литературе в интернете и в читальных залах, у меня еще есть масса друзей, которых я опрашиваю. Каждый раз, когда я оказываюсь в какой-то компании приличных людей, особенно если это аристократы или там очень-очень крупные бизнесмены, я всегда их спрашиваю, а какое, на ваш взгляд, там самое замечательное место для каникул? Или самый лучший отель, или самый лучший ресторан и так далее. И вот посредством таких мини-интервью ежедневных, ежечасных, вот в течение 6 месяцев собиралась информация для этой книги.
Трудно ли быть молодой, красивой, богатой, чрезвычайно энергичной женщины в Париже, где в целом такие две замечательные вещи, как богатство и красоту, прячут?
Не знаю, не пробовала. Мне кажется, что то, что я пробовала, это быть ежедневно борющейся за каждый кусочек хлеба, ежедневно доказывающей, что ты не верблюд, ежедневно доказывающей, что блондинка – это не предмет интерьера, а это нормальный потенциальный деловой партнер. Вот такому человеку жить нетрудно.
То есть вам приходится в какой-то мере испытывать на себе давление, скажем, чисто парижского мачизма?
Мне приходится испытывать и нечто похуже, потому что мачизма гораздо больше в России.
Ну, у вас феноменальная энергия, мужчины должны вас в каком-то смысле бояться.
Есть у меня своя теория на этот счет, то есть вот есть мужчины, которые слабее женщины, те, может быть, ее и боятся. Достаточно много еще на земле мужчин, которые сильнее меня, значит, они меня точно не боятся, а мне те, которые меня боятся, и не очень, наверное, интересно, я уже переросла.
Вы с детства знали французский язык, вы его рано выучили, поэтому мой вопрос, почему вы выбрали Париж, а не, скажем, Лондон, в первую очередь, наверное, связан с языком?
С одной стороны, да, с большей легкостью благоустройства, потому что, когда ты приезжаешь совершенно в другую страну, тебя здесь никто не ждал, никто не помогает. Все эти мелкие бытовые вопросы или крупные административные, все приходится решать на язык, это гораздо легче. Хотя я, мне кажется, вот настолько стрессоустойчиво, что отправь меня сейчас куда-нибудь в Никарагуа, я думаю, что я и там бы как-нибудь справилась, на пальцах бы объясняла, что мне нужно. А что касается Лондона, то у меня он еще впереди, я вот сейчас собираюсь осваивать.
Боже мой, вам надо просто школу выживания открыть. Скажите, вы живете во Франции или вы живете на русском острове во Франции?
Я, к сожалению, очень мало общаюсь с русскими во Франции, потому что тогда нет смысла, так сказать, уезжать. Хотя есть русские в России, есть русские во Франции, и это совершенно две разные вещи. А есть там французы во Франции, и это совсем другая, третья уже особенность. Ни для кого не секрет, те люди, которые живут во Франции десятилетиями и не знают языка, они вынуждены общаться в этой русской диаспоре, которая, так сказать, вот между сама в своем соке варится, но эти люди не могут добиться большого успеха, к сожалению.
Справедливо, эти люди никуда не уехали. Я попрошу вас 5 ответов, очень коротких, в одно слово или в одну фразу. Ваше любимое времяпровождение?
Чтение с поеданием фруктов.
Ваши любимые духи?
Lancôme Poème.
Марка машины?
Mercedes.
Музыка?
Моего композитора.
Как его зовут?
Его зовут Олег Попков.
Ваш любимый писатель, поэт или ваша любимая книга?
В последнее время я очень люблю французов современных, и я бы назвала Патрика Бессона «Богатая женщина».
Знаете ли вы, что в книге одного из трех самых знаменитых авторов антиутопии 20 века, Орвелла, Замятина и Хаксли, в романе последнего «Brave New World» в 7 главе действует дама по фамилии Ленина?
Нет, не знаю.
Советую прочитать. Кстати,
там есть некоторая связь со мной?
Я вас довольно плохо знаю, чтобы вам честно ответить. Также у Даниила Хармса, по-моему, в одной из пьес или в рассказах мелькает Ленина. По этому поводу я хотел бы вас спросить, во всех смыслах, мешает вам или не мешает ваша фамилия?
Я думаю, что в случае, когда я встречаюсь с ярыми антикоммунистами, это может и мешать. Во всех остальных случаях это, наверное, скорее должно помогать. И потом, вы знаете, человек облагораживает имя, а не имя облагораживает человека.
Последний вопрос. Ваши планы на ближайшее будущее?
У меня выходит на днях в России книга «Sexual. Как соблазнить любого мужчину».
Ноу-хау?
Некоторые знания изучала вопрос тщательно. Кстати, было очень забавно изучать этот вопрос.
То есть на практике?
Да, в теории, безусловно. Вторая книга, которая выходит тоже вот сейчас, уже скоро, ко Дню Святого Валентина, во Франции выходит моя книга на французском языке, называется «Седюир а ля русь», «Соблазнить по-русски».
«Оше»?
«В ля руше», да. Я пишу уже две книги новые для русского читателя. Это книга о высокой моде и автобиографический роман.
Беседу с Леной Лениной о красивой жизни вел Дмитрий Савицкий. Европейский час на волнах Радио Свобода. В любой стране есть страстные поклонники России и всего русского. О судьбе Уго Арлотта, неаполитанского толстовца, рассказывает наш корреспондент в Италии Михаил Толовай.
Несколько лет тому назад мне довелось познакомиться с одной милой сеньорой из Флоренции по имени Флавия Арлотта. В беседе выяснилось, что ее мама русская, а отец принадлежал к редкой породе итальянских толстовцев. Конечно, я заинтересовался подобной генеалогией и после нескольких встреч и переписки воссоздал хотя бы в общих чертах эту необычную семейную историю. Отец флорентийской сеньоры Уго Арлотто по своему формированию принадлежал к свободолюбивой и космополитичной неаполитанской интеллигенции. Ему были близки поиски социальной справедливости, неприятие костного буржуазного мира. Окончив образование в привилегированной школе, дальнейшее обучение он продолжил самоучкой, стремясь избежать привычных схем. Неспокойный по характеру, он много путешествовал, стараясь познать другие культуры и найти некий общий ключ к человеческому прогрессу. Знаменитый тогда своим свободолюбием в Швейцарии, он познакомился с очаровательной московской дамой, уже разведенной. Молодая русская была так не похожа на тогдашних итальянских девушек, даже оставив в стороне особенности славянской красоты. Она много путешествовала одной, интересовалась политикой и так же, как Уго Орлотта, мечтала о переустройстве мира. Увлекшись москвичкой, Уго оставил свой теплый неаполитанский край и уехал в Россию. Только что отгремела русская революция 1905 года. Общество бурлило, страстно обсуждались этические декларации властителей умов, в первую очередь Льва Толстого. Живой восприимчивый Орлотта быстро освоился в новой, казалось бы, чуждой среде, но близкой к итальянцам по своему открытому отношению к миру. Также быстро он выучил непростой русский язык, конечно же, благодаря фундаментальному лингвистическому методу совместной жизни с носителем иностранного языка. Не лишенный литературного таланта, итальянец стал писать регулярные корреспонденции в неаполитанскую газету «Джорнале д'Италия» о послереволюционной обстановке, о новых именах культуре и о политике России. Из современных ему русских писателей он выделял в первую очередь Льва Толстого, близкого и своим учением о непротивлении злу насилия. Заручившись необходимыми рекомендательными письмами, а попасть к Толстому было нелегко, в октябре 1907 года Орлотта прибыл в Ясную Поляну. Два дня, проведенные в гостях у писателя, стали одним из его самых ярких воспоминаний в жизни и значительно повлияли на его мировоззрение. По материалам своих бесед с Толстым Орлотта написал обширный материал «В Ясной Поляне». Великий русский писатель поделился своими воспоминаниями об Италии, рассказав о посещении Неаполя, который досадил ему грязью, и мнением об итальянской литературе, слегка пожурив Данте Алигьери. Основную часть интервью заняли вопросы справедливого устройства общества, смертной казни, крестьянского труда. Орлотта взял также интервью у супруги писателя, Софьи Андреевны, рассказавшей о распорядке дня Толстого, о его привычках. Уго продолжал жить в Москве, занимаясь журналистским и переводческим трудом. В его личной жизни произошла большая перемена. Познакомившись с местной художницей Еленой Альбрехт фон Бранденбург, он страстно в нее влюбился, оставил предыдущую даму-москвичку и соединился с Еленой браком. Елена принадлежала к тем обрусевшим немцам, которые только лишь в своих фамилиях сохранили нечто германское. Веселая, порывистая женщина имела большой артистический дар. Она много работала в жанре живописного портрета, но особенно любила скульптуру, где делала большие успехи. После свадьбы, перед самой революцией 1917 года, очень вовремя, молодожены уехали в Италию, в Соренто. У них родилась дочь Флавия, моя нынешняя флорентийская знакомая. Отец Флавии продолжал переводить русских литераторов, стараясь жить и действовать в духе Толстого. Мать занималась скульптурой. Между тем на семейство надвигалась драма. Увлекающаяся Елена полюбила другого мужчину и после некоторого периода мучительных колебаний решила оставить Уго Орлотту. Тот, однако, не позволил ей взять с собой дочкой. Так москвичка навсегда оставила Италию, переехав вслед за своим новым мужем в Румынию. Все на вилле в Соренто напоминало счастливые года совместной жизни, так резко прервавшейся. Эта память соднила чувствительную душу Уго, и он продал свое разоренное семейное гнездо и уехал во Флоренцию. Некогда оживленная вилла была бездумно разобрана, и на ее месте выросла современная гостиница. Когда Флавия Орлотта решила посетить места своего великолепного детства в Соренто, она их попросту не нашла.
Неаполитанский толстовец Уго Арлотто в рассказе Михаила Толовая. Европейский час на волнах Радио Свобода. Любители джаза Европы и Америки простились с одним из музыкальных кумиров. 12 января на 70-м году жизни скончалась известная американская пианистка, органистка и арфистка Элис Колтрейн, вдова великого саксофониста Джона Колтрейна. Ее кончина особенно опечалила английских джаз-фанов. Объявленный в Лондоне концерт квартета Элис Колтрейн отменен, а в британских джаз-клубах прошли посвященные ее памяти джем-сессионс. Во время своего последнего приезда в британскую столицу Элис Колтрейн дала интервью джазовому критику Ефиму Барбану.
В одном из крупнейших концертных залов Лондона, Барбикон-холле, вывешено объявление, в котором администрация с прискорбием сообщает об отмене концерта Элис Колтрейн и просит купивших билеты сдать их в кассу. Несостоявшийся лондонский концерт должен был стать первым выступлением Элис Колтрейн в Европе за много лет. Лишь осенью прошлого года вдова Джона Колтрейна возобновила концертную деятельность, выступив в ноябре в Сан-Франциско с новым квартетом, куда вошли ее сын Рави Колтрейн, как и его отец, играющий на тенор-саксофоне, басист Чарли Хейден и ударник Рой Хейнс. Профессиональная карьера Элис Колтрейн, чья девичья фамилия Маклеод, началась в Детройте в начале 60-х. Поначалу она исполняла на рояле музыку, которую вполне можно было отнести к джазовому мейнстриму. Поворотным событием ее артистической жизни стала встреча с Джоном Колтрейном, за которого она вышла замуж в 65-м году. Тогда же она заменила в его квартете ушедшего пианиста Макоя Тайнера. После этого в музыке Элис Колтрейн, не без влияния мужа, наметился резкий поворот к джазовому авангарду, который совпал с обращением в индуизм. Элис даже сменила имя на Свамини Турия Сангитананда, хотя выступать продолжила под прежним именем. Восточный мистицизм и индуизм оказали огромное влияние на музыку этой незаурядной пианистки, которая начала играть также на органе и арфе, став одной из очень немногих арфисток в джазе. По сути дела, с этого времени и до самой кончины Элис Колтрейн исполняла этно-джаз, в котором были сплавлены фри-джаз, афроамериканский музыкальный фольклор и традиционная индийская музыка. В середине 70-х Элис в память о скончавшемся в 67-м году муже основала в Сан-Франциско индуистский ашрам, где во время молитвенных ритуалов звучит музыка позднего Колтрейна. У Элис с Джоном Колтрейном родились трое сыновей, и все они стали джазовыми музыкантами. Первенца Элис и Джон назвали в честь своего друга индийского исполнителя на ситаре Рави Шанкара. Рави и Орин стали саксофонистами, а погибший в 82-м году в автомобильной катастрофе Джон-младший был ударником. В конце 80-х Элис Колтрейн начала проводить ежегодный джазовый фестиваль, посвященный памяти Джона Колтрейна, на котором присуждались премии и стипендии молодым музыкантам. Последние годы жизни она все реже играла на рояле и все чаще на арфе и на органе, что еще больше сблизило ее джаз с эстетикой индийской музыки. До того, как стать джазовым музыкантом, Элис Колтрейн изучала и исполняла классическую музыку и готовилась к карьере концертирующей пианистки. Поэтому, когда я встретился с ней в Лондоне, то поинтересовался у нее, испытывала ли она влияние русской музыки.
Прежде всего, музыки Стравинского и Римского-Корсакова. Их влияние было очень важным для меня. Для меня их музыка всегда была источником музыкальной мудрости и знания.
Были ли у вас другие источники вдохновения?
Прежде всего, это Джон Колтрейн. На протяжении многих лет я восхищалась его музыкой еще до того, как мы встретились. Уже тогда я глубоко уважала его за его гениальность, за творческие способности, за его ум. Он был одним из самых важных источников моего вдохновения.
Относитесь ли вы к своей музыке как к своего рода духовному посланию? Если да, то что вы стремитесь передать с ее помощью?
Yes, peace, world peace.
Умиротворенность, благоговение перед высшим существом, перед Богом и благочестие.
Для многих музыкантов и слушателей музыка Джона Колтрейна стала не просто музыкой, а явлением, выходящим за музыкальные пределы.
Yes, because why did he explore something?
Да, конечно, он достиг высоких пределов. Во всем, чем он занимался, был момент трансцендирования, перехода за пределы обыденного мира. А в последние годы жизни Джон достиг уже пределов, лежащих по ту сторону музыки. Он стремился к более высоким пределам звучания, жизни, выразительности и творческой свободы. И несомненно, что его музыка была чем-то большим, чем просто музыкой, потому что эта его устремленность выносила его очень далеко. Он уходил за пределы музыкальных стандартов и музыкальной техники, всех этих музыкально-технических процедур. Его музыка была духовным посланием. В ней ярко отразился его поиск высших оснований жизни и духа, чего-то запредельного, чего-то лежащего за пределами человеческой ограниченности.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим программу после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В России повсеместно усилены меры безопасности после полученного из-за рубежа предупреждения о готовящемся теракте на транспорте. О безопасности в Москве и других мегаполисах говорим с лидером диггеров России, главой центра «Диггерспас» Вадимом Михайловым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжелобольного солдата Романа Рудакова, сообщает корреспондент Радио Свобода. Комитет солдатской матери Петербурга намерен обратиться с делом Рудакова к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину. Информация об угрозе терактов в России не подтвердилась, заявил представитель Национального антитеррористического комитета. Во вторник глава ФСБ России Николай Патрушев предупредил, сославшись на данные от иностранных партнеров, что в стране возможны теракты на наземном транспорте и в метро. Премьер-министр Украины Виктор Янукович прерывает официальный визит в Турцию в связи со смертью Евгения Кушнарева, депутата Верховной Рады и соратника по партии регионов. Кушнарев скончался от смертельных ранений, полученных на охоте. В Багдаде снова произошел мощный взрыв. Взрывное устройство сработало на многолюдном рынке. Убиты по меньшей мере 15 человек, около 30 ранены. В Греции массовые беспорядки. Студенты протестуют против намерения властей разрешить частные университеты. В Афинах полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Госдума России осудила принятый в Эстонии закон, позволяющий переносить захоронения и памятники советским воинам. Судебный процесс по делу о драке в городе Кондопога, спровоцировавший массовые беспорядки, начнется 25 января на скамье подсудимых Сергей Мозгалев и Юрий Плиев, считающиеся инициаторами драки. В Узбекистане арестована правозащитница Гульбахор Тураева. Она была очевидцем кровавых событий в Андижане в мае 2005 года и одной из немногих, кто сообщил об этом западным корреспондентам. Биляна Плавшич, бывший президент Республики Боснийских сербов, просит о помиловании и освобождении по состоянию здоровья. Плавшич приговорена к 11 годам заключения за преступление против человечности во время Балканской войны.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Андрей Шароградский. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня генерал Фадеев. Его портрет представит Борис Парамонов.
Ростислав Андреевич Фадеев, годы жизни 1824-1883, крайне интересная фигура русского прошлого. Можно было бы сказать, начисто забытая, если б не книга о нем, вышедшая в Волгограде в 1998 году. Я этой книги не читал, но испытал приятность, узнав о ее существовании. О Фадееве следует, если не помнить, то иногда вспоминать. Он был величайшей редкостью в русском культурном арсенале. Генерал-политолог. Это ли не Европа? Вы нынешний нутка? Да и биография его необычна. Много лет прослужив на Кавказе, он потом прославился участием в борьбе сербов против Османской империи, еще до вступления России в войну. Генерал-доброволец, как Черняев. Потом выкинул совсем эксцентричный трюк. Принял пост военного министра при египетском Хидиве, но отказался от него, когда Хидив задумал войну против православных эфиопов. Помимо общезначимых мотивировок, Хидив был потенциальным врагом турок, то есть союзник России. В этом можно увидеть интересный след дворянской архаической психологии, самостоятельность, нежелание идти всю жизнь на поводу у царя, у центральной власти. Эта черта по-другому сказалась в публицистической деятельности Фадеева. Он автор двух книг «Русское общество в настоящем и будущем» 1874 год и «Письма о современном состоянии России», печатавшиеся в газете с апреля 1879 по апрель 1880 года. В обоих сочинениях содержатся внятные выражения политических взглядов Фадеева. Они были резко неординарные. Современники отнеслись к Фадееву как к типичному дворянскому реакционеру, недовольному реформами царствования Александра II. Но это далеко не так. Фадеев отнюдь не крепостник, мечтающий о возврате старых порядков. Крепостное право он называет болезненным наростом русской истории. Его критику вызывают другие реформы, земская и судебная, отчасти и военная, ибо все они были внесословными, были направлены на общество в целом. И вот такая направленность, считал Фадеев, ошибка реформ, ибо общества в России нет. Реформы безадресные и продиктованы исключительно соображениями идеологического порядка. Они ориентированы на некие абстрактные идеалы, которым поддалась не только либеральная интеллигенция, но и сама власть.
В чем же состоит этот идеал? Увы, это можно сказать в двух словах. Все содержание его не превышает нескольких десятков либеральных общих мест, занесенных нам красноречием европейских политических партий. Для наших либералов важны слова и названия, а не дело. Она, то есть либеральная страна, сохраняет целиком старинную мифологию метафизических существ, либеральных отвлеченностей. Идеал ее не какая-либо действительность, а либерально-аллегорический олимп.
Фадеев увидел, что в России нет того, что на современном языке называется социальной стратификацией. Русское общество – это студень. Любая кристаллизация идет вокруг некоего необходимого стержня, а таким стержнем в России может быть исключительно дворянство. Класс, во-первых, культурный, во-вторых, обладающий все же некоторым опытом сословного самоуправления. Важно также, может быть, важнее всего, что дворянство в России – это открытый, а не замкнутый класс. Это, как сказали бы сегодня, меритократия, возвышение заслугой, а не только потомственной привилегией. Вот за это и посчитали либералы Фадеева дворянским реакционером. Само упоминание слова «дворянство» в не до конца негативном контексте посчитали реакционным. Это как у Достоевского в «Бесах». Нигилист, споря с отставным, то есть носящим штатскую одежду генералом, говорит: «Раз вы с этим не согласны, то вы генерал». Но Фадеев отнюдь не был таким генералом, который государю своему служил. Он вроде Чацкого: служить брат, прислуживаться тошно. Его мировоззрение — это некий синтез англомании и славянофильства, что в сущности отнюдь не парадоксально. Английский элемент — это постепенно осуществляемый союз потомственной аристократии со всякого рода меритократией, в том числе промышленной и торговой буржуазией. Открытость русского дворянства у Фадеева. А славянофильский элемент – это опора власти на земщину, то есть самоуправляемые слои общества, земли. Фадеев говорит даже о земских соборах как необходимом элементе власти, то есть выдвигает в сущности парламентский проект. Необходимо окончательное избавление от созданных еще Петром бюрократических порядков управления, то есть от чиновничества всякого рода, что звучит весьма актуально.
Последовательный ход истории ставит перед Россией вопрос не об источниках власти, а о перенесении центра государственного тяготения с обветшалой табели о рангах на самую почву, на землю.
Пока у власти не будет опоры на здоровые и организованные силы общества, она будет бороться с нигилистическими революционерами исключительно полицейскими, механическими, как говорит Фадеев, мерами. Вторую свою книгу Фадеев писал уже в разгаре революционного террора. И вот что он там писал.
Зло притаилось, можно сказать, в нравственных пустотах нашего государственного строя. Нигилизм воззвал исключительно к беспочвенным людям, какие есть везде, и положил зародыш мелкой, но сплоченной группе людей в разъединенном обществе. Красный кружок был у нас единственной связной группой. Наш упадок совершится постепенно, не вдруг, но совершится непременно. Кто тогда будет прав? Решимся выговорить вслух. Одна из двух сил. Или русская полиция, или наши цюрихские беглые с их будущими последователями. Судьба России, лишенной связанного общества, будет со временем поставлена на карту между этими двумя партнерами.
Одним словом, Ленин в Цюрихе и в февральской революции 1917 года как раз и осуществился предвиденный Фадеевым сценарий. Интересно, что во второй своей книге Фадеев уже не писал о дворянстве как возможном стержне кристаллизации русского студнеобразного общества. Но он не увидел настоящего такого стержня – крестьянства, когда, вырванное из плена общинной жизни, оно станет многочисленнейшим классом мелких собственников, то есть становым хребтом среднего класса. Это, как известно, проект Столыпина. Этого Фадеев не увидел, потенциального плюса не разглядел, но зато он хорошо увидел многие минусы и по сию пору значимые в России. Произвол бюрократии, бессильное общество и бессильного в сущности царя, держащегося исключительно привычным мифом.
Русского европейца генерала Фадеева представил Борис Парамонов. Познанский театр «Восьмого дня» готовит спектакль, основанный на делах спецслужб, заведенных в советские времена против его актеров. Театр был известен тем, что делал постановки по стихам Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама, что не приветствовалось даже в Польше. Рассказывает Алексей Диковицкий.
Театр «Восьмого дня» был основан в 1964 году, тогда еще под названием «Альтернативный студенческий театр поэзии «Восьмого дня». В первые годы своего существования молодые актеры ставили прежде всего спектакли, созданные на основе поэзии Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Виона, поэтам, чьи произведения не очень-то приветствовались коммунистическими властями. Цитата из программного заявления труппы в начале 70-х годов, когда творческий коллектив был окончательно сформирован. «Наш девиз прост – быть недоверчивыми по отношению ко всему, что есть в нас, и пробуждать это недоверие в других. Театр должен разоблачать фальшь, которую мы все собираем внутри себя, срывать маски с иллюзий, показывать наши лица и смысл того, что скрывается за собственными словами, хорошо звучащими лозунгами, банальными знаками, которые мы используем по привычке из-за лени или страха. Для нашей труппы самым важным является то, что чувствуют все и везде. Своей общественной силой и значением они дают вдохновение к созданию коллективных импровизаций через театр, которые превращаются в провокационные вопросы, дают возможность путем нарушения табу вызвать шок у зрителя, дать ему возможность пережить состояние, в котором оказывается человек, лицом к лицу столкнувшийся со скрываемой правдой. Представления театра «Восьмого дня» пользовались огромной популярностью у зрителей, и власти побаивались открыто запретить труппе работать. Однако на всех членов творческого коллектива службы безопасности завели дела. Многих шантажировали. В конце концов, при помощи угроз и запугивания даже заставили покинуть страну. Труппа нередко выступала в костелах, подпольных клубах. Уже более чем через 10 лет после падения коммунистического режима в Польше, когда театр «Восьмого дня» получил признание и многочисленные награды в Польше и за границей, Институт национальной памяти передал театру документы спецслужб, собранные на актеров. Актеры признают, что их изучение не было легким. Тем не менее, этот процесс, по словам директора театра Евы Вуйтек, вызвал у труппы желание поделиться со зрителем содержанием папок коммунистической охранки. Так появился спектакль «Дела».
Меня это просто развеселило, показалось настолько необычным и удивительным, что я сказала сама себе: «Нет, это нужно показать, этим нужно поделиться». Об этом ведь никто не говорит, никто не показывает такого лица спецслужб.
Спектакль «Дела» в самом театре называют театрально-документальным экспериментом, говорит актер театра «Восьмого дня» Тадеуш Янишевский.
Спектакль есть таким экспериментом для нас самих.
Спектакль этот является для нас самих экспериментальным. Мы привыкли к другим театральным формам, а здесь мы касаемся формы документального театра.
На сцене звучали фрагменты отчетов офицеров спецслужб, в которых театр обвинялся даже в антигосударственной деятельности, цель которой – разрушить существующий общественно-политический порядок. Сотни страниц, десятки папок, анкеты, характеристики, нашелся даже театрологический анализ. Это невозможно, тотальная бессмыслица, так говорили, комментируя то, что спецслужбы следили за актерами, молодые жители Познани, пришедшие на премьеру. Для зрителей старшего возраста ничего необычного в этом не было, ведь актер, тем более актер популярный, личность публичная, к словам которой прислушиваются нередко большие аудитории. А если этот актер еще и пытается заставить зрителя мыслить и смотреть критически на окружающую действительность, то это уже настоящий антиобщественный элемент. Именно так к актерам и относились офицеры спецслужб Польской Народной Республики, которые вели их дела.
Было ли у нас ощущение того, что мы сваливаем этот строй? Нет. Но, как мне кажется, в начале любой революции никогда не известно, что это, собственно, революция, которая снесет какой-то один строй и установит новый.
Говорит актер театра «Восьмого дня» Мартин Киншицкий. Авторы спектакля подчеркивают, что кроме простой констатации того, что написано в документах спецслужб, они хотели показать душевное терзание, моменты морального выбора, перед которым оказывались и те, кто составлял эти акты, и те, на кого они составлялись. Мы хотим показать молодых людей, мечтателей, пламенных артистов, которые ищут границы и формы проявления своих идей, которые, читая великую литературу, не могут смотреть со стороны на важнейшие вопросы, которые эта литература ставит, людей, которые страдают из-за злого мира, и тех служителей системы, которые были полны презрения или, по крайней мере, чувства превосходства, ведь их на стороне власть, власть, которая знает и по-своему расшифровывает метафоры, фабрикуя на их авторов фальшивые уголовные дела. Говорится в аннотации к спектаклю «Дела».
Наше общее отчаяние в то время спасало нас от своеобразной паранойи, что, мол, за нами следят, что вот сейчас нас возьмут и убьют. Тем не менее, все это мы на самом деле ощущали.
Вспоминает актер театра «Восьмого дня» Адам Боровский. Директор театра Ева Вуйтек говорит, что целью спектакля было показать прежде всего молодым людям механизм функционирования страшного государства, которое преследует человеческую мысль. По ее словам, власть, которую никто не контролирует, которую некому одернуть, всегда стремится к этому. Это универсальное правило, которое актеры хотели показать на собственном примере. В демократической Польше, где давно есть кому контролировать власть, эта тема до сих пор интересна. На премьерные показы спектакля билетов не было.
Познанский театр «Восьмого дня», рассказывал Алексей Диковицкий. Скандал, связанный с разоблачением архиепископа Варшавского, вновь всколыхнул интерес в странах Восточной и Центральной Европы к теме сотрудничества с органами госбезопасности в годы социализма. Что в этом отношении происходит в Чехии? Рассказывает Нелли Павласкова.
Фильм немецкого режиссера Флориана фон Доннерсмарка «Жизнь других» об истории прозрения аскетичного и мрачного офицера Штази выдвинут на премию «Оскара». Этот фильм с успехом идет сейчас и в Чехии. Хотя зрители и критики слабо верят в перерождение героя, только в 1984 году прозревшего и понявшего, что его организация причиняет зло невинным людям. В этом немецком фильме есть все, что пользуется успехом на любых конкурсах. Победа добра в человеке, не ждущего награды за свой благородный поступок, примирение с миром и людьми. Чехам кажется, что такой истории не могло произойти в их стране. Чешские кинематографисты ни разу за все послереволюционные годы не брались за подобную тему. Тему взаимоотношений сыщиков из СТБ и их жертв. Это странно, потому что закон о люстрации граждан на предмет сотрудничества с госбезопасностью был принят в первые же годы нового режима. Стали известны имена доносчиков и тех, кто ими руководил. Общество пережило травму, узнав, что агентами-доносчиками была и часть элиты, и католическое духовенство, и писатели, и ученые, и кумиры экрана. Ныне, после июньских парламентских выборов, Министерство внутренних дел сменило руководителей секретных архивов, и журналы наполнились публикациями о стойкости и принципиальности одних и подлости других. Количество этих материалов увеличилось в эти дни и в связи с 30-летием правозащитного документа «Хартия-77», у истоков которого стоял Вацлав Гавел. В репортаже под названием «Один день Милана Кундеры» журнал «Рефлекс» впервые публикует фотографии писателя из архива госбезопасности, подвергшегося в один прекрасный июньский день 1974 года основательной слежки. Впервые были опубликованы и имена тружеников этой эпохи, оперативников из СТБ и их нетленные доносы со всеми грамматическими ошибками и своеобразной терминологией. И вот несколько примеров из так называемой литературы фактов той эпохи. Сначала оперативники описывают самих себя, именуя собственную персону термином «орган», а свою одежду и снаряжение описывают в главке под названием «Одежда органов». Объекты слежки подразделяются на простоволосых и украшенных головным убором. Особенно трогательно старинное полузабытое слово «простоволосы». Оно было излюбленным отличительным знаком у тайной полиции, независимо от того, принадлежали ли симпатии объекта слежки социалистическому строю или гнилому капиталистическому Западу. 1 июня 1974 года писатель Кундера, на которого было заведено досье под названием «Избранный номер один», решил посетить дом тоже подозреваемого в крамоле писателя и актера Яна Вериха. Его сопровождал бывший дубчиковский министр культуры Мирослав Галушко и американский профессор русской литературы чешского происхождения Джордж Гибиан. Он тоже был объектом слежки.
В 9:55 избранный один, то есть Кундера, вышел из своего дома, был простоволос, одет в темный костюм и черные ботинки. С ним была его жена. Они немного постояли перед своим домом, кого-то ждали. В 10:05 к дому избранного один подъехала машина под номером таким-то. Ее вел Галушко. Он был в обществе неизвестного простоволосого человека. Позже он был опознан как Джордж Гибиан. Избранный с женой сели в машину Галушки и вместе поехали на Речную улицу, где поставили машину. После того, как вышли из машины, пошли через парк и в 10:25 зашли в дом Вериха. В 12:45 избранный один вышел из дома Вериха с женой, Галушкой и Гибианом. Все вместе пошли через Кампу к Речной улице, где все с Галушкой попрощались, и тот уехал на собственной машине. Избранный один с женой и Гибианом пошли по мосту 1 мая и по Национальному проспекту, где вместе вошли в монастырский ресторан. Оттуда сразу вышли, там не было места, и пошли в ресторан «Виола» на другой стороне улицы. Там тоже не было мест. Потом все пошли в дом избранного один. В это же время, в 13:30, наблюдение закончено.
И тут начиналась для СТБ проклятая неизвестность. О чем совещались эти враги народа у Вериха и у Кундеры? Но все поправимо. Мощный набор в среде самих работников искусств устранил и эти загадки. От страха или ради карьеры некоторые из них подписали акты добровольного сотрудничества с СТБ и рассказывали, о чем ведут разговоры подозреваемые, кто собирается эмигрировать или отправить свои произведения тайными каналами за границу. Пожалуй, самым громким делом последнего года стало разоблачение популярного актера театра и кино Яна Канизы, доносившего СТБ с 75 по 84 год. Согласно документам, он встретился с офицерами СТБ 80 раз и написал 100 страниц доносов. Когда его имя появилось в списках агентов СТБ, Каниза начал судиться с МВД и, как и большинство агентов, суд выиграл за недостатком доказательств. Он был вычеркнут из позорного списка. Свое поведение он объяснил следующим образом.
«Я был молодым, был глупым, не хотел отказом портить открывающуюся передо мной карьеру. Возможно, я был трус, но никогда не был подлецом. На вопросы СТБшников я отвечал только то, что всем уже было известно».
Однако тайные документы СТБ говорят об обратном.
Каниза информировал о том, что к актрисе Инке Чеконовой приехала некая гражданка Швейцарии, с которой Чеконова переписывается. Чеконова хочет поехать в Швейцарию к ней в гости, возможно, собирается эмигрировать.
Донос на писателя, поэта и графика Карела Тринкевича.
Встречаясь на улице со знакомыми, он ведет себя нарочито шумно, вероятно, для того, чтобы продемонстрировать свое непримиримое отношение к 21 августа 1968 года. На вопрос «как дела?» всегда отвечает «как в России, в оккупации».
Из доноса на ведущего пражского актера Павла Ландовского, одного из лидеров «Хартии 77».
«Ландовский был пьяный, был со мной чрезвычайно откровенным. Наш разговор касался его отъезда на длительную стажировку в Австрию и в ФРГ. Ландовский сказал, что органы МВД его принудили к этой поездке, и ему ясно, что назад в Чехословацкую социалистическую республику он уже никогда не вернется.
Министерство внутренних дел Чешской республики подало кассацию против оправдательного решения суда, и вторичный суд более высокой инстанции отменил первое решение. Имя Танизы было снова внесено в список агентов СТБ. Решающую роль в процессе Канизы сыграл его бывший вербовщик, офицер СТБ, некий Сденек Ваничек. Это был первый из 200 предыдущих, как правило, выгораживающих своих подопечных агентов на судах и берущих вину на себя. Многим из них, ныне хорошо устроенные в новой жизни агенты, предоставляют места в своих фирмах и дают работу. Ваничек был первым, кто опровергал показания Канизы и доказывал, что его сотрудничество с СТБ было добровольным ради карьеры и что его доносы не были сфальсифицированы в СТБ. Правдивость его показаний подтвердили и доносы Канизы, найденные в досье тех людей, на которых он доносил, в том числе и на последнего министра культуры Чехии, актера Яндака. Таковы чешские сюжеты этих печальных историй времен тоталитаризма.
Чешские деятели культуры и госбезопасность, рассказывала Нелли Павласкова. И в завершении нашей программы европейский музыкальный календарь. Министерство культуры Греции объявило 2007 год годом Марии Каллас. Программа мероприятий пока не объявлена, однако известно, что организаторы рассчитывают не только почтить память одной из самых известных в мире гречанок, но и повысить интерес к искусству Каллас среди греков. Мария Каллас родилась в США, но детство и юность провела в Греции, и именно греческие педагоги открыли ее талант. Первые выступления Каллас состоялись на сцене Национальной оперы Греции. В 23-летнем возрасте она переехала в Италию, где быстро превратилась в звезду первой величины. В сентябре этого года исполняется 30 лет со дня смерти великой оперной певицы. Каллас умерла в Париже от сердечного приступа в возрасте 53 лет. В Греции нет собственной выдающейся оперной традиции. Это во многом объясняет тот факт, что у себя на родине Каллас была менее популярна, чем в других странах Западной Европы. Сейчас в Афинах, в античном театре Герода Аттика, каждый год проводят галоконцерт оперных звезд, посвященных памяти певицы, и международный конкурс имени Марии Каллас. Но о реальном отношении к ее наследию в Греции свидетельствует скорее небольшая замусоленная мемориальная табличка на полуразвалившемся здании в Афинах, где Каллас когда-то жила. Год Марии Каллас призван изменить ситуацию, хотя справиться с этой задачей можно будет лишь с помощью поддержки мировых оперных звезд, признают представители греческого министерства культуры. Мария Каллас на волнах свободы. На этом мы заканчиваем «Европейский час поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой. Вел Андрей Шароградский.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Пакистан – чрезвычайно важный союзник США в войне с терроризмом.
Целый год представители компетентных органов выясняли, как трагедия могла произойти.
Тарасюк больше не уполномочен представлять Украину за рубежом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейский суд сейчас ищет формы скорейшего рассмотрения дел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.